«Я могу уйти в любой момент», — равнодушно сказал Матвей, «несмотря на ваши пулеметы и газовые пакеты. У вас два замаскированных выхода. Один ведет на крышу, где всегда стоит вертолет. Второй — в бункер под зданием дворца, откуда можно по тоннелю добраться до спецгаража с бронированным автомобилем». Улыбка президента несколько потускнела. Он снял руку с груди, опустил ее к столу, и в тот же момент Матвей метнул стилет. Тонкое лезвие молнии пересекло кабинет, пригвоздило рукав пиджака Шароева к столу и одновременно пронзило скрытую кнопку, включающую неизвестную электрическую систему. Шароев, не успев отклониться, посмотрел на рукав, потом на Соболева, укоризненно покачал головой. Выдернул стилет, повертел в пальцах. «Красивая иголка». «Что это вы такой нервный, Соболев? Я только хотел приказать секретарю сварить кофе». «Присядьте, расслабьтесь. Ваше умение воина впечатляет, но не более того. Мы люди серьезные и можем поговорить без подобного рода эффектов». «Разговора не получится, пока вы не отпустите заложника». «Василия Балуева?» «Он государственный преступник. Проник на территорию суверенного государства с целью...» «Оставьте», — перебил президента Матвей, прислушиваясь к тишине за дверью и понимая, что они с Тарасом чего-то не учли. «Вы прекрасно знаете, что весь этот дикий поход был заранее спланирован. Балуев только исполнитель, заложник генеральских и ваших расчетов. Отпустите его иначе, что иначе?» С любопытством склонил голову к плечу Шароев. «Вы же в патовом положении, ганфайтер. Убьете меня, в чем я сомневаюсь, погибнете сами, да и вашего друга не выручите». Матвей вышел в МИОС и без предупреждения нанес мощный оглушающий пси-удар по сознанию президента, смявший внешнюю витальную оболочку его защитного пси-блока. Координатора Союза Трех шатнуло. Он побледнел, вцепился руками в стол, в глазах на мгновение мелькнула растерянность, сменившаяся хищным блеском. «Волк», — пришло на ум сравнение. «Выпустите Балуева», — раздельно повторил Матвей, не спуская с его лица ледяных глаз. «Немедленно». Президент Чечни потер лоб, мимолетно подумав, что они переоценили свои силы и не просчитали складывающуюся ситуацию. Отвернулся, обошел стол и сел в податливо просевшее кресло. Нажал клавишу селектора. «Хаджи Акбар, выпусти пленника». «Минуту», — поднял руку Матвей. «Пусть Балуеву дадут трубку, я хочу сказать ему пару слов». «Дайте ему телефон», — распорядился Шароев. Через несколько минут динамик селектора донес флегматичный голос Василия. «Кому я там еще понадобился?» «Привет, баловень», — сказал Матвей. «Жив-здоров?» «Это кто? Соболев? Какого хрена ты здесь делаешь?» «По голосу слышу, что ты в порядке», — улыбнулся Матвей. «Не скажешь, зачем тебя сюда занесло?» «Они меня купили», — после недолгого молчания мрачно ответил Василий, имея в виду, очевидно, Первухина и Елынина. «Передразнил кого-то из них. Это не наказание, не месть, капитан, это восстановление справедливости. В общем, ты был прав». «Хорошо, что ты это понял». «Поздно понял». «Лучше поздно, чем никогда. Сейчас тебя выпустят, довезут до аэропорта и посадят в самолет, понял?» Пауза. «Понял». «Го Йодзин». «Понял?» Еще пауза. «А ты как?» «Я тут задержусь на некоторое время. Встретимся в Москве». «Может, я тебя подожду?» «Выполняй». Матвей отошел от стола, сел в одно из кожаных кресел у стены, глянул на следившего за ним Шароева. «Посидим немного. Как только Балуев выйдет за пределы Грозного, и я услышу его голос, мы продолжим переговоры». «А что это вы ему сказали по-японски?» «Ничего особенного. Намекнул об осторожности. Вопрос у меня один. Зачем я понадобился Союзу Трех? Точнее, зачем вы использовали для моего вызова столь экзотический способ?» «Какая разница? В конце концов, расчет наш оправдался. Вы здесь, остальное неважно. Вы знакомы с господином Рыковым?» «Так это по его заказу вы работали?» – удивился Матвей. Густые брови Шароева сдвинулись, ноздри раздулись, придав лицу грозно-хищное выражение. Координатор Союза Неизвестных Чечни не терпел ничьего диктата и не любил намеков, что от кого-то зависит. «Рыков просто позвонил нам незадолго до вашего появления и предупредил об опасности. Видимо, вы его чем-то сильно огорчили, если он готов организовать вашу волну выключения». «Пока ничем», — Матвей снова подумал об ускорении событий, прожитых им в прошлом временном отрезке длиной в 2 года. «Но я его еще огорчу». «Вы такой оптимист? Вы действительно верите, что спокойно уйдете отсюда, когда захотите?» Матвей выдержал очередной волчий высвер глаз Шароева. Ответил ему щелчком по паутине, чувствительным выпадом пси-поля, адекватным отрезвляющему щелчку пальцем по лбу. Координатор Союза Трех вздрогнул, стиснул руки в кулаки, но принять крутые меры до появления того, кого ждал, не решился. Сказал, сдерживаясь. «Да, вы, безусловно, сильный человек, Соболев, тут мы прокололись. Но ведь я не один, нас трое. И придет еще четвертый». Он замолчал с трудом, останавливая язык. «А как случилось, что вы до сих пор не посвящены?» «Долго объяснять. Дайте, пожалуйста, связь с вашими тюремщиками, они, наверное, уже на пути к аэропорту». Шароев щелкнул селектором, отрывисто произнес фразу на чеченском языке. Выслушал такую же трескучую тарабарщину в ответ, выключил аппарат. «Они еще на окраине Грозного. В аэропорту будут через полчаса. Оттуда сообщат. Кофе хотите?» Матвей подумал. «Пожалуй, выпью чашечку». «Хамид Хаважи», — сказал Шароев, нажимая и отпуская клавишу селектора. Встал из-за стола, подошел к двери и повернул ключ. Сел на место. Через минуту в кабинет вошел давешний противник Соболева, лысый чеченец, мрачный и бледный, взглядом смахивающий на президента. «Знакомьтесь», — дернул уголком губ Шароев, — «Салман Борс, министр безопасности Ичкерии. Матвей Соболев, ганфайтер российской военной контрразведки». «Мы уже познакомились», — угрюмо бросил Борс, обернулся в сторону оставшейся открытой двери. «Заходи, Салтан». В кабинет вошел крупнотелый чеченец, чернобородый, но седовласый, одетый в черкеску с газырями, сапоги с кинжалом на поясе. Кроме того, он был вооружен огнестрельным оружием, спрятанным под одеждой, однако Матвей не стал говорить об этом. «Министр иностранных дел Махмуд Салтанов», — проговорил Шароев, — «прошу любить и жаловать, как говорится». «Союз трех неизвестных в полном составе», — невозмутимо отозвался Матвей. «Что ж, знакомство не из самых приятных, да еще и вынужденное к тому же, но ведь выбирать не приходится». Кардиналы Союза Трех переглянулись, одновременно посмотрели на гостя, и тот почувствовал тяжкий удар по психике, едва не отключивший сознание. Но, во-первых, Матвей ждал нападения и был готов к нему. Во-вторых, умел мгновенно переходить на другие частоты психического состояния и продолжал контролировать свое поведение. Однако в то же время он понимал, что сопротивляться эгрегору Чеченского Союза без поддержки долго не сможет. Пора было вызывать на помощь Горшина. Но кардиналы дали ему передышку, пораженные реакцией объекта воздействия и атаку не повторили. Это дало возможность Соболеву перестроить энергопотоки организма и отдохнуть. «Присаживайтесь, господа министры, поговорим. Итак, вопрос один. Зачем я вам понадобился?» Министры сели в кресло по обеим сторонам стола и стали разглядывать Соболева, как диковинного зверя. Матвей стер с лица краску, разгладил морщины, и теперь перед кардиналами сидел не старик, а гибкий и сильный молодой человек с непробиваемо спокойным лицом, в глазах которого сквозила легкая ирония и задумчивость. «Вы понадобились не нам», — проговорил Шароев, внезапно приходя в хорошее настроение. Взмахом руки отослал секретаря, принесшего поднос с чашками кофе. «Но с другой стороны, нам тоже хотелось бы выяснить, почему в вас столь сильно заинтересован один наш общий друг, что он готов даже посетить нашу грешную обитель». Звякнул селектор. Шароев включил связь, и в кабинете раздался голос Балуева. «Соболев, я в аэропорту. Ты уверен, что моя помощь не понадобится? Может, мне все-таки остаться?» «Лети», — сказал Матвей. «Иншалла». Шароев выключил селектор. Выражение глаз его изменилось. В них появилась угроза и сила. Но сила иного плана и другого уровня. И Матвей наконец понял, в чем состоит их с Тарасом упущение. Его здесь ждали не только кардиналы Союза Трех, но и кто-то рангом повыше. Иерарх. «Совершенно верно, идущий», — изменившимся ракочущим голосом сказал Шароев. «Ты хорошо оцениваешь ситуацию. Перед тобой Пентарх Удди». Матвей шевельнулся. «Сидеть», — вскочил Салтанов, доставая из-под кафтана пистолет, в котором Матвей без удивления узнал гипногенератор удав. «Не психуй, Махмуд», — повернул голову к министру иностранных дел президент. Впрочем, он уже не был только президентом. Он стал овешей Пентарха. Соболев никуда не денется и ничего не сможет сделать, даже если владеет сферами света. «Или вы», — Шароев повернулся к Матвею, — «предпочитаете воевать?» «Я готов выслушать вас», — хладнокровно ответил Матвей, — подумав, что идти путем избегающего опасности, он еще не готов.